Україні 17 часов 7 минут в эфире Громадского радио звучит программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Соломко, моя коллега Илона Довгань. И за звукорежиссерским пультом наш коллега Вячеслав Киришон.
Итак, сегодня в программе мы говорим с Дмитрием Довженко, экспертом в сфере энергетики ЖКХ Института общественно-экономических исследований. Будем говорить о том, как можно после поднятия тарифов уменьшить цифры в платежках.
Помимо этого, с Виктором Нестулей, старшим аналитиком Transparency International Украина, будем говорить о работе системы госзакупок «Прозора».
С Ольгой Стефанишин, руководителем организации «Пациенты Украины», обсудим попытки фармакологической мафии сорвать закупки медпрепаратов у международных организаций.
И в конце выпуска будем говорить с издательницей Оксаной Форостиной о планах издания двух новых переводных книг.
Тема дня.
И мы продолжаем следить за ситуацией вокруг дела Надежды Савченко. И, как мы уже сообщали в нашем дневном выпуске, 21 числа должен быть вынесен приговор суда. У нас была связь с Ириной Ромалийской, которая нам пересказала, что она говорила с ее мамой, которая говорит, что состояние Надежды достаточно ухудшается, у нее холодные руки. Но и более того, сама Надя сказала, что она не пак, что доживет до 21 марта, когда будет вердикт суда оглашаться. Тем не менее, по всей стране, по всему миру проходят акции протеста в поддержку Надежды. И сейчас я попрошу нашего звукорежиссера Вячеслава Киришина поставить небольшой репортаж о том, как проходила акция в Бахмуте. По сути, как бы это первая акция, это бывший Артемовск, это самое сердце Донбасса, и там раньше не было подобной поддержки. Это очень знаково, поэтому, пожалуйста, для вашего внимания этот репортаж.
Сьогодні після ходи по центру міста мешканці Бахмуту вирішили, що задля тиску по справі Савченко треба блокувати роботу банків країни-агресора. Бахмутчани вкотре виходять підтримати українську легенду, але зазвичай такі акції закінчувалися німим пікетом. Патріоти зі сльозами на очах розповідали кореспонденту Громадського радіо про те, що не можуть спокійно спостерігати за вбивством Надії.
Я не можу ні телевізори дивитися, нічого. От чесно, я вже настільки втомилася від цього усього. От це, що ми можемо, що в наших силах, але я думаю, це не допоможе.
Каже Ніна. Деякі учасники акції, навпроти, впевнені, що саме такі виступи за права і честь людини має побачити світова спільнота, що приверне увагу не тільки до ув'язнення Надії, але й до агресивної політики Росії в цілому.
Всі люди повинні розмущатися, всі повинні підтримувати це, щоб освободили Надію, щоб Росія прийшла до якомусь нормальному відношенню з людьми, а не так, як вони намагаються всіх завоювати.
Каже волонтер Микола Козловський. Мирна хода по центру міста завершилася біля відділення Сбербанку Росії. Активісти прилаштували на фасаді банку декілька плакатів з вимогами звільнити Савченко. А в закінчення один із учасників запропонував не зупинятися тільки на вимогах, а почати блокувати роботу російської установи.
Громадськість міста Бахмута виступає з всеукраїнською ініціативою блокування роботи всіх російських банків на території України до визволення Надії Савченко. В зв'язку з тим, що тиск на Надію Савченко не припиняється, ми будемо блокувати роботу Сбербанку.
Закликав громадський активіст Володимир Дереведмідь. Деякі учасники акції підтримали цю ідею і вирішили почати завтра зранку. Ганна Бокова для Громадського радіо з Бахмуту.
Итак, продолжаем. Как мы анонсировали, Дмитрий Довженко, эксперт в сфере энергетики ЖКХ Института общественно-экономических исследований в нашей студии. Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, что пришли. Будем говорить о том, как можно после поднятия тарифов уменьшить цифры в платежках. То есть даже будем давать советы по экономии. Правда?
Так.
Правда. Можно, будем об этом тоже говорить.
Это тоже есть часть.
Почему говорим о советах по экономии? Поскольку, то, что касается, например, электроэнергии, поскольку с первого числа повышена электроэнергия, очень важно, как можно сэкономить. Мы хотели с вами поговорить по поводу отопления, потому что приходят в квитанциях просто какие-то несоразмеримые с зарплатой и с тем, что получают наши жители и пенсионеры, и малоимущие мощи, какую зарплату и пенсию, эти цифры просто такие не совпадают с тем, как можно из этого вообще оплачивать.
И плюс еще можно добавить, что с 1 марта у нас поднялись еще цены и на электроэнергию.
Только что сказала. Да,
про отопление, да, сказала. И вот поэтому вот, она, отопление — это вот крайнее повышение, да, либо в ближайшее время, вот когда будет еще, и как это можно, как, да, вот поддерживаю свою коллегу, как этому можно противостоять?
Ну, касательно цен на тепловую энергию, это очередное повышение, и следующее будет, ну, надеемся, последнее, глобальное, это в 2017 году, в апреле планируется.
То есть через год?
Да, то есть еще процентов на 25 планируют поднять стоимость тарифа на газ, соответственно, отопление в какой-то там пропорции, там 50, возможно, 85% будет поднято тариф на тепло. То есть это, ну, как заявляют, опять же, такие представители НКРЕ, комиссии, которая устанавливает эти тарифы, так, это будет достигнуто 100% паритет рыночной цены, да, на газ. То есть это будет уже без всяких субсидий, дотаций, именно население по цене газа. То есть это уже будет крайне верхняя рыночная цена на газ, соответственно, ну, на тепловую энергию.
Но субсидия тех, кто подлежит, кто может получать эту льготу, скажем так, кто может получать субсидию, они же и будут получать, да, и это может их как-то спасти?
Ну, по сути, у государства до этого была такая система субсидирования, то есть весь газ, который списывали на население, то есть в данном случае под словом списываем, мы понимаем, что они потребляли, теплопоставщик, поставляющие компании отчитывали за этот потребленный газ на нужды населения, и тогда государство уже целенаправленно покрывало разницу в тарифах. То есть по всей стране, без исключения, сколько бы гражданин не зарабатывал. Да? Сейчас поменяли эту систему, то есть выставляют в счетах полную стоимость, а кто уже не может их оплатить, обращаются за адресной субсидией. То есть кому нужна, идем в органы соцобеспечения, получаем под это субсидии. Кто может, платим.
Хотели с вами поговорить по поводу системы, каким образом формируется оплата за отопление. Смотрите, раньше у нас было разбросано на все 12 месяцев. Сейчас сделали только оплата за отопление в течение 7 месяцев, когда, по сути, мы пользуемся этим отоплением, когда у нас горячие батареи. Но так стало нам дороже платить. Насколько это выгодно для предприятий, и это очень накладно все-таки для жителей. Могут ли как-то вот сами потребители повлиять на ситуацию и вернуть прежнюю систему? Или же терпеть, поскольку тогда вот есть эффект для предприятий?
Здесь первое следует что сказать. Почему так было ранее? Потому что тарифы на тепловую энергию ранее устанавливали только НКРЕ. Далее этот тариф уже местные власти разбивали на метры квадратные, и которые, собственно, и попадали нам в платежки. Так? И там уже власть принимала решение местное, будет это 12 месяцев платежка или там 7, да? Сейчас, с 2014 года, поменялась эта система. Полностью весь расчет тарифа до метров квадратных, которые попадают в платежки, устанавливают теперь НКРЕ. И, соответственно, регулятор принял решение, что все будем платить теперь только в отопительный период. Здесь следует отметить, почему так было принято решение. Потому что компания, которая поставляет тепло, газ сжигает фактически 6-7 месяцев, да, у кого какой там длинный отопительный период. И, соответственно, за него нужно сразу же расплачиваться.
Ну да, им деньги нужны сейчас, а не через 3 месяца.
Да, да? Поэтому, когда мы получаем 6-7-месячные платежки, да, за отопление, компании более-менее могут собрать эти деньги, если они в полном объеме приходят, и своевременно расплатиться за этот же газ, да, чтобы потом летом его могли... ну, нефтегаз, да, мог запасти в хранилище. То есть это, грубо говоря, целая цепочка. Если же мы идем 12-месячные платежи, то у нас получается очень большой разрыв у компаний по деньгам. Опять же, у нас потом возникают проблемы, что мы не можем своевременно импортировать газ, да, который нужен нам для, опять же, таки, покрытия полного объема в стране для населения, для промышленности. И вот здесь потом возникают, ну, большие разрывы, проблемы у компании. Соответственно, деньги приходится потом изымать либо из ремонтов каких-либо, модернизации, реконструкции и так далее. Соответственно, это потом в конце концов ложится опять же на ухудшение качества услуги, потому что своевременно эти работы не проводятся, и с каждым годом у нас все больше ломается там оборудование, рвутся трубы, все больше диаметр, прорывы, больше...
Это все на потребителя.
Да, и в конце концов это все на потребителя, и опять же потом НКРЕ эти затраты включают опять нам в тариф.
Мы сейчас с вами поговорим о советах по экономии, каким образом это можно сделать, но хотела еще у вас уточнить по поводу европейского опыта. Там каким образом... распределили это финансирование? Там тоже в течение 7 месяцев?
Ну, часть Европы, во-первых, отсутствует централизованное отопление. Uh-huh. То есть люди греются кто чем может. Кто uh-huh. газом, кто
твердотопливом.
Автономное? Да. То есть в основном автономное, либо электроэнергия это, либо частное.
Да, за рубежом топливо. Мало вообще газ используют для
этого. Да. Вот. Если же говорить про, например, вот Польшу, да, и прочие, восточная Европа, так, то здесь в большинстве случаев действует так званый двухставочный тариф. Да? Что это такое? То есть это своего рода на 12 месяцев платежи разбиваются, но за газ компания собирает в те месяца, когда она его сжигает, то есть там с отставанием в месяц, поскольку нам платежки приходят с опозданием, а затраты, которые она несет ежемесячно, то есть зарплаты, налоги, ремонты, она разбивает на 12 месяцев и выставляет ровными частями. То есть это снижает нагрузку в отопительный период на потребителя.
Ну, как
и...
у нас было раньше.
Да, как в Киеве было. И это дает компании своевременно проводить работы, ремонты и так далее. То есть это вот первое, что поменяли компании, придя в постсоветское пространство.
Дмитрий, ну, смотрите, вот... сейчас уточню относительно Европы, но там же высокие тарифы все время. Там всегда вот за коммуналку много платили. Это просто у нас какой-то период... Ну, раньше все время на себя государство это брало, да, и поэтому мы как-то особо это не чувствовали. А они, ну вот сколько помню, всегда там как-то прикручивали эти батареи, чтобы поменьше платить, чтобы меньше там насчитывало. Ходили, спали, спят в свитерах под кучей одеял для того, чтобы как-то согреться, чтобы снова-таки меньше оплачивать. То есть там уже давно такая система, да?
Ну, например, Германия, да, с 90-х годов уже начала реформировать свою систему. Например, у них была та же система целевой субсидии в государстве, как было у нас ранее. То есть общий газ государство покрывало без всяких точечных субсидий. Так, потом с 90-х годов начали реформирование. Соответственно, тарифы выросли, опять же, таки количество субсидий, но при этом государство параллельно проводило модернизацию своего хозяйства ЖКХ. В данном случае устанавливали счетчики, обязательно была установка счетчиков, утепление домов, то есть повышением тарифов, скажем так, в 50% утепление дома.
Это за чей счет? Установление счетчика, утепление дома?
Опять же таки, есть государственные программы, либо фонды были созданы, так, либо потребитель сам мог, не дожидаясь, когда к нему придет очередь, он мог это сам сделать.
Дмитрий, вы сейчас говорите о Германии в том числе, или речь идет о Польше все-таки в большей мере?
В основном это вся Европа так двигалась, то есть по такой же системе. И у нас так же самое, в принципе, вводят сейчас такую же модель, похожую на... То есть мы можем и так это сделать. Вот. И параллельно с утеплением домов, установкой счетчика, мы снижали потребление энергии на 50%. То есть фактически граждане платили те же деньги. То есть несмотря на рост тарифа, они утеплялись, платили те же деньги. То есть какая-то часть платежей немножко увеличивалась за счет того, что на утепление иногда приходилось, какие-то там проценты. Если кто-то сам модернизировался, государство помогало, давало кредиты беспроцентные или под минимальный процент, соответственно, их немножко надо было возвращать. Поэтому у нас такую же модель сейчас пытаются вести такого же типа. Ну, будем смотреть, как примут.
Напоминаю, что в студии «Киев-Донбасс» находится Дмитрий Довженко, эксперт в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Института общественно-экономических исследований. Дмитрий, если сравнивать... потому что эксперты... в принципе, он задал вопрос о том, за счет кого, да, это покрывалось, но, насколько мне известно, в Польше вообще поменялось ментальное отношение к к дому как таковому, потому что у нас до сих пор в Украине бытует такое мнение, что то, что моя квартира, да, это моя ответственность, то, что там за квартира, это там непонятно кто, но это неправильно, да, и вот это нужно менять, и в Польше им понадобилось лет 10 для того, чтобы поменять эту философию, да, и они это сделали, и как раз там большинство ремонтов было как раз за счет с самих жителей это происходило. И еще очень важный вопрос по поводу субсидий, потому что снова такие эксперты, те же самые поляки, они говорят, что у нас есть субсидии, я имею в виду в Польше, но как бы вот эта планка, да, кто их получает, в отличие от Украины, она намного ниже. То есть те люди, которые получают в Украине эти субсидии, они бы в Польше их не получали. Вот могли бы вы это прокомментировать и озвучить все-таки, какая разница, вот, учитывая практику европейскую и украинскую?
Ну, если говорить про Польшу, почему там получилось поменять систему, да, отношение к этим? Во-первых, повышение тарифов это всегда дает гражданам понимание, сколько же стоят ресурсы, да, потому что до этого на сегодняшний день никто особо не задумывался, откуда они берутся, сколько они стоят, да. Хотя мы понимаем, что вот полная цена, там, $200-300 за 1000 кубов, она потом же платится все равно кем-то, да, если нам приходит она по $50, например, в квартиру или в дом, да, этот же газ. Вот, поэтому это первое, что нужно было сделать, Европа это сделала. Касательно того, что Польша проводила модернизацию и за чей это счет, тут следует понимать, что в Польше была растущая экономика. То есть они вступили в Евросоюз, они поменялись, они росли. У нас же наоборот, у нас падающая экономика. На сегодняшний день мы видим постоянно падение, скачки, проблемы на Востоке, в Крыму.
У нас
да,
не было Бальцерович.
Да, поэтому мы получаем немножко другую систему. И сравнивать их, ну, очень тяжело. Потому что, например, когда у тебя есть возможность, либо ты понимаешь, что у тебя там работа есть, да, ты можешь взять какой-то кредит, утеплить, ты понимаешь, что через пару лет у тебя упадут платежи. В нас ты не знаешь, ты выйдешь завтра на работу или твое предприятие закроется. Вот в чем проблема большая. Поэтому менять систему здесь надо еще на государственном уровне. То есть надо...
Но на самом деле есть программы, очень много сейчас программ, те же вот международная финансовая корпорация, они активно, наверное, уже года 3-4 дают кредиты на как раз повышение энергоэффективности. Насколько украинцы этим пользуются?
Да, интересно.
Ну, здесь так можно сказать, что процент не очень большой, то есть на сегодняшний день...
А вот
день,
почему? Снова такие интересные.
Опять же, такие люди, во-первых, не видели
не
еще
знают,
платежек.
Не хотят.
Не знают, не хотят, не видели платежек, то есть когда они сейчас видят, они немножко задумаются, по крайней мере, работающее население, да, потому что пенсионеры там, грубо говоря, чуть больше 1000 гривен доходу,
но
и у него
у них
особо...
больше шансов получить.
Да, у них субсидии есть, но...
То есть мотивации у них особо нет.
Да,
правильно?
То есть это первое, и второе... Нужно немножко прикручивать уровень субсидий. У нас что государство сделало? У нас государство выдает субсидии всем, кому только можно.
Мне очень нравится в этом плане, знаете, реклама Розенко, которая говорит, если у вас есть машина, не бойтесь, приходите, мы дадим вам субсидию, или если у вас там есть трехкомнатная квартира. Ну, то есть, окей, а кому тогда, ну, почему тогда вот это критерий очень, очень странный, на самом деле.
Сейчас вот социальные инспекторы пойдут, посмотрят.
Ну, это второе этап.
Еще перешерстят.
Я думаю, что инспекторы больше будут ходить после того, как все тарифы подвымут, вот потом будут ходить. То есть у нас немножко слова с действиями различаются. То есть у нас, говорит, мы идем в энергоэффективное государство, сокращаем, денег нету, собственная добыча газа падает, греться нечем, при этом мы выдаем всем, кому можно, субсидии, все потребляют по максимуму, потому что нормы завышены, не пересматривали еще с советских времен, а после того уже много чего поменялось. То есть даже элементарно установили многие в городах пластиковые окна, это уже первая экономия, да, утеплили балконы как-то, поставили, опять же, окна. Это все энергоэффективность, которая не отображена в нормах. То есть по нормам, по субсидиям...
Утеплили фундаменты.
Да, то есть по нормам, по субсидиям выдается больше денег, нежели физически потребляет дом.
И еще важно поставить, наверное, счетчик, да, на дом.
Ну, это, скажем так, один из первых этапов, что нужно делать на пути к энергоэффективности, и самый, пока на первом этапе, самый дешевый и простой способ, как снизить платежку. Но, опять же, не для всех, здесь следует сказать.
То есть... Потому что тоже вот, люди, когда комментируют, они говорят, вот поставили счетчик и стали больше платить. Вот такие случаи тоже есть.
Почему?
Да, это первое, опять же, таки фактор, почему так получается. Это система тарифообразования, по которой установлены нам тарифы сегодня. То есть это решение принял НКРЕ, опять же, исходя из той методики, которая есть. То есть, если мы говорим про девятиэтажки и выше дома, то установка счетчика будет эффективной, платежки упадут, причем процентов на 20-30%. Как минимум, даже без особого утепления. То есть просто установка счетчика.
Окей, а давайте вот в этом месте уточним. Нужно поставить счетчик на дом. Кто этим должен заниматься? Где покупать этот счетчик? Сколько он стоит? За чей счет?
Два варианта. Либо можно подождать, пока придет монополист, сами его установят, им включили это в тариф. То есть до скажем так, включили в инвестиционную программу из прибыли, так, которую получает же этот монополист. То есть он либо установит этот счетчик и все затраты на себя возьмет, и все хлопоты, либо же можно не ждать этого момента, а установить самим, то есть создать ОСББ и как юридическое предприятие,
лицо,
да, лицо, собраться и установить счетчик, ну, либо же взять кредит на утепление, то есть этого здания. То есть тут два варианта. В данном случае в Киеве, ну, большинство домов, там процентов 90 по заявлениям Киевэнерго и власти, установили уже счетчиков, да, то есть в этом году можно сказать, что, скорее всего, будут установлены все счетчики. Но есть риск, что будут они очень быстро выходить со строя, потому что в пятиэтажках и ниже домах платежки будут больше. Соответственно, они каким-то образом начинают ломаться. Ну, или им помогают жители ломаться, потому что платежи и так не маленькие, они еще будут расти.
Дмитрий, вот смотрите, если говорить о процессе вот этой энергоэффективности, мы понимаем, вот вы очень правильно сказали, что это может быть, когда вот немножко будет меняться философия, да, мышление. Вот мы знаем, что, если не ошибаюсь, 1 июня у нас заканчивается эра ЖЭКов. Да? То есть
июля.
Июля, да. И вот это, ну, как бы вот такая принудительное мотивирование, да, собственников квартир и домов на либо создание ОСББ, что является первым путем как бы для получения тех же самых кредитов, да, и какой-то мобилизации людей, либо там просто переход непонятно под какие ЖЭКи, может ли он стимулировать у людей дополнительную вот эту энергосберегаемость?
Ну, скажем так, можно эту ситуацию прокомментировать следующим образом, что власть не имеет денег, да, ну, опять же таки, падающая экономика, денег нету. Вопросы к ЖЭКам встают, почему у нас все падает хуже, ремонтируйте,
ну,
пожалуйста,
просто,
денег нету.
Просто не соответствует качество и цена, понимаете?
Да.
Мы платим, но в итоге мы не видим улучшения в своих подъездах, на прибудинковых территориях и так далее.
Ну вот власть, грубо говоря, говорит так, что ЖЭКи у нас отжили себя, они не могут качественно это выполнять, вот вам, пожалуйста, мы даем
но
права.
Но есть частные ЖЭКи, допустим, я это видела еще более 10 лет назад в Комсомольске, это был такой экспериментальный майданчик, такая площадка, и там вот был частный ЖЭК, который очень хорошо с этим справлялся, потому что он был заинтересован в том, чтобы сделать хорошо свою работу, чтобы больше жителей к нему обратились за услугами.
Ну, сейчас дойдем, да. Это первое. Второе, что государство говорит, что, пожалуйста, вы имеете право создавать свои ОСББ, нанимать кого угодно, чтобы выполнял вам обслуживание вашего дома. То есть это вот первое. Почему это сделано, да? Опять же таки, в Европе та же самая была практика, переходит. Но здесь что следует сказать, что вот те же частные ЖЭКи, понимая, кто к ним придет, они не всегда будут согласны взять вас на обслуживание. Потому что если, грубо говоря, мы возьмем дом, в котором очень много долгов, да, то есть народ не может платить, ну, сейчас субсидии выдают, ну, есть некоторая группа, которая просто принципиально не платит с повышением тарифов. Соответственно, ЖЭКу стимула не будет заниматься этим домом, то есть он прибыли не получит, то есть он будет иметь очень много долгов непогашенных, соответственно, прибыль, ну, оно съест всю прибыль от этого дома. Соответственно, не для всех домов это подойдет.
Это, кстати, очень важный аспект, о котором вы сказали, потому что я, например, помню из собственного опыта, что когда вот в новом доме возник вопрос, стоит ли создавать ОСББ, либо не стоит, потому что новый дом, казалось бы, нужно это сделать, то один из аргументов против этого у среди жильцов был тот момент, что если кто-то не заплатит, да, то это все ляжет на плечи других жильцов.
Да, надо разбросать на остальных.
Вот. Это действительно очень важный момент. И как с этим можно бороться?
Ну, можно сказать, что это работает. То есть, если кто-то не платит, то страдает весь дом. Например, Киевэнерго при задолженности ОСББ за тепло может пойти на крайние меры и, например, отключить горячую воду летом всему дому. То есть, пара человек не заплатила. Она
прекрасно
собирала, там, например, долгов 10-20 тысяч за свои квартиры. Киевэнерго придет и
отключит. Нужно вести воспитательную работу с вот этими должниками.
Вот.
Да?
Ну,
сами
это
жильцы.
Уже работа, да. То есть это уже работа жильцов и договариваться внутри, чтобы эти граждане платили. Но это хорошо, когда их парочку. А когда, например, это...
Девятиэтажный дом?
Да, девятиэтажный дом.
Двух-трехподъездный.
И где куча квартир сдается в аренду, вот здесь будут большие-большие вопросы. Но, опять же, это вопрос на момент создания ОСББ. Будут ли, ну, дальше у них получится все, или же будут проблемы мы потом...
Кстати, вот в контексте этого из Нигелона сейчас очень как бы важная дискуссия, потому что я помню, мы когда были в Польше, и ездили мы в пресс-тур, смотрели, как работает там система ЖКХ, то возник вот вопрос в Украине, стоит ли на законодательном уровне вот эту норму, о которой мы сказали, закладывать. То есть отличать одному ли жильцу, да, либо всему дому. И вот непопулярный путь — это как раз всему дому отключать, да, потому что вы, соседи, должны влиять на него, а популярный, как бы, да, это вроде как бы там одному отключить. Поэтому это очень важный аспект, о котором мы сказали, и я так понимаю, что до сих пор законодательно этот момент не урегулирован.
Но отопление, наверное, нет возможности отключить одному, да, одну квартиру, если
это централизованное. Да, технологически невозможно. В старой постройке, в новой, там, где есть отдельные счетчики, отдельные вводы, отдельная разводка, там можно перекрыть отдельные квартиры.
Интересный еще момент, вот Ира вспоминала Польшу, а я помню, в Вильнюсе нам показывали, там сделали такую программу, там был грант от Евросоюза, потом там было частично от государства, и нужно было еще 30% это от самих жильцов этого дома заплатить на утепление дома для того, чтобы снизить вот эти вот затраты по отоплению. В итоге они поменяли на пластиковые окна окна в подъездах, что у нас, в общем, как бы не везде, да, часто у нас выбитое стекло, какие-то деревянные разболтанные рамы и так далее. Раз. Потом они утеплили фасады и фундаменты, в том числе, и подъезды, утеплили крышу, ну, в общем, все то, где вот могли быть эти расходы. В итоге они теперь платят на 50% меньше. И даже говорят, что мы теперь даже открываем окна, потому что нам жарко. Окей, то есть мы поговорили с вами о европейском опыте. Мы еще обещали поговорить на нашим слушателям об повышении цен на электроэнергию и о том, что можно сделать, чтобы как-то сэкономить. Вот какие есть у вас советы для наших слушателей? Вы уже немного говорили по поводу счетчиков двухзонных, да, те, которые вот ночью там меньший тариф, но это же нужно поставить, да, такой вот счетчик.
Да. Во-первых, стоимость этих счетчиков со всей заменой, оформлением обойдется 1004 гривен для одной квартиры.
Но он, наверное, месяца через три уже начнет себя оправдывать, да? Или раньше?
При росте цен где-то года за полтора, при максимальной цене меньше года он окупится. То есть, опять же, все зависит от потребления квартиры. То есть, если у вас, например, много электрических приборов, да, которые возможно отсрочить работу на ночь, тогда срок окупаемости, вот, как вы говорите, до там, нескольких месяцев,
отсрочить
полгода.
Отсрочить работу на ночь, то есть нужно ночью стирать, да, да, когда
стирать,
самое большее потребление
готовить,
электроэнергии.
Например, мультиварки всевозможные.
Электрочайник.
Да, посудомоечная машинка, чайник, опять же таки, теоретически возможно.
Гладить.
Опять же таки,
пылесосить.
Кому-то придется это делать.
Так, подождите, а у нас разве же ночной тариф, он уже меньше, разве заложен это уже?
Он
это
действует,
если поставить счетчик.
Да, он действует постоянно, но нужно установить счетчик.
Соответствующий, есть, вот этот двухзонный.
Да,
его
да,
можно
да,
купить?
Его можно у монополиста заказать, у него же есть, они вам сразу предложат, и только этот надо установить, и только у нас, и только вот по такой цене. То есть пока у нас еще здесь
окей,
порядок не навели.
Окей, то есть вот первый совет, да, таким образом можно сократить. Второй совет, мы начинаем уже ускоряться по советам. Выключать электроприборы тогда, когда вы ими не пользуетесь, да?
Так, да, полностью вынимать из розетки эти приборы, потому что в режиме ожидания он 5% электроэнергии расходует ежечасно. То есть если вы пользуетесь прибором 2 часа в день, да, какой-нибудь там...
Ну вот выключили телевизор на пульте, да, но не вытащили вилку из розетки. То
да.
Что, это продолжает мотать?
Продолжает мотать 5-10% в час. Соответственно, пару часов посмотрели, за остальное время набежало еще приблизительно
сколько? Окей, второй совет, хорошо, поняли. Третий совет. Есть вот эти энергосберегающие лампочки, да? Вот
да,
можете
есть,
объяснить?
Да, если еще не заменили, сразу меняем, потому что расход электроэнергии падает как минимум в 3-4 раза.
Дмитрий так сразу посмотрел на наши лампочки, у нас энергосберегающие, все хорошо, не переживайте.
Правильно, то есть вот здесь можно сэкономить очень много на освещении. То есть если, грубо говоря, мы имеем лампочку 100 Вт, да, то энергосберегающие будут 20, 25, 30 Вт такой же мощности. Соответственно, оплату сразу увидим, сразу почувствуется. Дальше не забывать протирать эти лампы и плафоны, потому что пыль на 20% уменьшает светоотдачу этих ламп.
А может, это за год или как? Это 20% насобирается или за сколько?
То есть, у каждого раза это во сколько пыли?
То есть за всем что? Нужно следить. То есть это следующее. И опять же таки, если есть деньги, покупаем энергоэффективные приборы. То есть маркировка приборов электрических по классу потребления электроэнергии. Сейчас у нас только начинается в стране движение по маркировке этих приборов. Соответственно, класс потребления А и выше – это максимально низкое энергопотребление этого прибора. Соответственно, понятно. Опять же таки, если есть деньги на этом.
Спасибо.
Да, вот хочу сказать, слушайте нас и думайте, как можно сэкономить электроэнергию. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев Донбасс» был Дмитрий Довженко, эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Института общественно-экономических исследований. А сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», и хотим представить вам...
Гурт.
Да,
джинджер.
Джинджер, это с английского переводе означает имбирь. Он из Горловки. Сейчас ребята живут во Львове, и они достаточно известны. У них контракт с австралийским лейблом Napal Records, и этот лейбл, в принципе, специализируется на такой вот музыке heavy metal и underground, поэтому сейчас мы прослушаем песню этого джинджера, который называется Home, в переводе с английского «дом». Напоминаю, что в рубрике «Музыка Донбасса» была группа «Джинджер» из Гурловки, которая сейчас живет во Львове.
Музыка Донбасса.
И мы продолжаем. И у нас в студии находится наш новый гость. Это Виктор Нестуля. Он старший аналитик такой очень известной и авторитетной организации Transparency International Украина. И будем мы говорить традиционная, самая наша любимая тема и благодарная в кавычках, это борьба с коррупцией. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Вот давайте, вы у нас как раз приходили к нам в студию не единожды, и говорили мы о революционной для Украины и чуть ли не едва самой успешной, да, вот реформе. Это система Прозора, которая позволяет проводить прозрачную систему госзакупок. И когда у нас случился правительственный кризис, да, то один из такой вот наибольших переживаний относительно того, как же дальше будет система работать, это касалось системы Прозора, да, потому что она как бы управлялась, ну, при помощи Министерства экономики, и когда Айварас сказал, что он уходит, да, то как бы сразу вот были опасения, потому что вы тоже приходили, говорили, что благодаря там Максу Нефёдову, благодаря всем этим усилиям это удалось реализовать. Вот сейчас прошло время, да, можете ли вы сказать, насколько эта вот система оказалась такая стрессовоустойчивой к тем переменам, которые происходят вот во власти?
Да, система на самом деле оказалась очень устойчивой. Как только мы ее начинали строить, были такие планы, чтобы сформировать систему такой, чтобы нельзя было выбить ножку из-под этого стула одним каким-то человеком или кадровым назначением и ее сломать. С самого начала началось реформирование Минэкономики, Департамент государственных закупок, государственное предприятие «Зовнішторгуда в Україні», которое занимается оперированием государственного веб-портала госзакупок. Везде была поменена команда. Помимо этого, велось тесное сотрудничество с общественными организациями, с бизнес-ассоциациями. И сегодня уже система функционирует так, что ни одно кадровое назначение, в принципе, ее не сломает. У нас уже полностью готов функционал для запуска первого периода, 1 апреля. Полностью сформирована команда. Поэтому мы крепко стоим на ногах и готовы принимать тот вал, который начнется с апреля.
Вот как раз мы о 1 апреля хотели поговорить. Давайте вот озвучим, потому что там два этапа, да, вот перехода тотально на Прозору, на систему Прозора. Первое, если не ошибаюсь, 1 апреля, второе это 1 августа. Да, 1 августа. То есть вот расскажите нашим слушателям, кто должен перейти с 1 апреля и кто с 1 августа, и так ли, что с 1 августа кто переходит, это уже значит 100% проведение госзакупок через Прозору.
Почти 100%, есть нюансы, как всегда, но в целом система функционирует уже на протяжении одного года, и на самом деле огромное количество закупок в рамках пилота было через нее проведено. И огромнейшее преимущество сегодняшней системы — это возможность в режиме онлайн отслеживать все эти торги, которые в ней происходят. Ну вот, например, я сейчас сижу с планшетом, или кто-то из вас сидит с телефоном, вы заходите на сайт bi.prozora.org, и видите каждую закупку, насколько она была объявлена, сколько дней она шла, кто победил, кто принимал участие. То есть теперь вы можете смотреть за всем, что происходит в системе. И, кстати, это тоже тесно связано с предыдущей темой энергоэффективности, коммунальных тарифов и так далее, потому что теперь можно отслеживать, а действительно ли эффективно проводились закупки у монополистов. И объективно
тех
ли...
же счетчиков, да, о которых мы говорили.
В том числе и объективно ли сформирован тариф, да, почему там такая большая затратная часть.
А как можно тарифы контролировать? Ну, расскажите нам.
Ну, каждая организация проводит какие-то закупки. Если мы смотрим, что у определенного поставщика услуг завышенные цены на конкретные закупки, то можно задавать вопросы. И, соответственно...
То есть, скорее всего, вот эта разница заложена в тарифе,
конечно,
правильно?
Была какая-то манипуляция.
А скажите, сколько благодаря этой системе удалось сэкономить, не дали украсть?
Сегодня мы называем сумму примерно 2 миллиарда гривен. Это в среднем 15% от ожидаемой стоимости закупки. Это колоссальные деньги. Если мы говорим о рынке в 250 миллиардов гривен ежегодно, то 50 миллиардов гривен система потенциально, если мы настроим все механизмы, которые планируем, сможет экономить. И, ну, вернемся к вопросу, кто будет использовать систему, как и как мы сможем сэкономить. Да, за прошлый год через систему было проведено около 60 тысяч торгов на 13 миллиардов гривен. 2 миллиарда сэкономили. Вообще в стране у нас около 25 тысяч тендерных комитетов. Это 125 тысяч людей, которые проводят закупки. Все эти люди не профессионалы. Их надо учить в том числе и новому законодательству, и работе с системой. И это такой...
Вы имеете в виду, это в рамках именно Прозора, вот такое количество людей?
В рамках всей системы государственных закупок, которая переходит теперь на Прозору. Поэтому, в принципе, и был пилот, который длился год, и поэтому у нас такой переходной этап 1 апреля и 1 августа, чтобы успеть всех научить. Ну, за прошлый год мы провели более 100 обучающих семинаров в регионе для закупщиков, в которых приняло участие около 10 тысяч человек. В этом году тоже семинары продолжаются. У нас график поездок распланирован. Бываем во всех регионах и в маленьких селах в том числе, потому что мы понимаем, что везде есть свои проблемы.
Виктор, а почему получается, что, например, в одних областях больше тендеров, а в других меньше? Вот я смотрю за февраль. В Киевской области с помощью системы Прозора в течение февраля этого года было проведено больше 3000 тендеров, в то время как в Сумской области только 4.
Да, это большая проблема. Ну, тут не надо искать зраду, да, потому что есть специфические области, в которых сконцентрированы предприятия государственные, либо сконцентрированы органы власти.
Только из-за этого?
Либо объем... Не только из этого, тогда первый нюанс. Например, тот же самый Киев. У нас огромное количество больниц, огромное количество школ, которые обслуживают там больше 3 миллионов населения. И взять те же суммы, да, там намного меньше закупок. Но, однако, при этом... При этой специфике есть еще, конечно, политическая воля. Если город Киев и Днепропетровск вместе с областью решительно заявили, что все закупки будут теперь проходить исключительно через Прозору, и так, в принципе, и случилось, все до пороги проходят через систему, то суммы сказали на определенном этапе: ребята, это незаконно, мы туда никогда не перейдем, да, и вас всех посадят. Ну, собственно...
И мы еще посидим на старых схемах.
Президент уже подписал закон, и только после того, как президент подписал закон, они позвонили и сказали: извините, приедьте, проведите нам семинар, научите нас работать с системой. То есть, в принципе, далеко не все регионы, не все области хотели добровольно переходить на систему. Ну, тот же Кривой Рог, всем известно.
Да, даже министерство, мы знаем, что, например, охраны здоровья, да, Минздрав, который,
да,
где
там...
огромное количество тендеров, это просто было сбоем прорывания для того, чтобы эту внедрить систему.
Да, тоже долго они отказывались, но в результате получилось их переубедить. Ну, тот же Кривой Рог, они на сессии городского совета проголосовали против системы Прозора и тоже сказали, что это все незаконно.
Ну, а почему? Как они это мотивируют? Как они это объясняют? Почему это незаконно?
И на этот вопрос Дмитрий Виктор Настуля ответит... Напомню, что на студии Виктор Настуля, старший аналитик Transparency International. Да, пожалуйста.
Да, на самом деле не все в первую очередь разбираются в особенностях системы. Где-то что-то услышали и начинают громко заявлять, что это незаконно, это работать не будет. Ну и, конечно же, некоторые хотят дальше продолжать сидеть на каких-то коррупционных схемах как можно дольше. Вот. Много заявлений было, что эта система принадлежит какой-то частной фирме, неизвестно какой. То есть никто даже не удосужился прочитать информацию на сайте. Но, тем не менее, большинство таких недоброжелателей, людей, которые не хотят переходить, в результате поняло, что никуда им не деться, и начали учиться, начали просить их научить. Ну и возвращаясь опять-таки к периоду переходному. Почему 1 апреля и 1 августа? 1 апреля на использование системы на всех абсолютно закупках.
То есть это пилот был допороговый, правильно? А сейчас,
да,
мы говорим, что...
А сейчас мы говорим о тех закупках, которые больше 200 тысяч гривен, и тоже тех закупках допороговых, которые и сейчас проводятся через систему. Так вот, с 1 апреля 66 центральных органов исполнительной власти переходят на систему. В принципе, это те органы, которые в большинстве своем в Киеве и знают отлично, как работать с инструментом. И около 500 государственных предприятий и монополистов. То есть это тоже огромное, небольшое количество организаций, которые проводят больше, чем половины всех закупок в Украине. Это и предприятия Мининфраструктуры, порты, аэропорты. Все они начнут закупать все через Прозоро с 1 апреля. В принципе, за этот короткий срок мы успеем всех научить там, повторно. Да?
Короткий срок, вы имеете в виду, до 1 апреля?
До 1 апреля, да.
За
ну,
эти 3 недели, по сути.
Мы начали уже давно, да. Многие из них уже торгуются через систему. Но, в принципе, некоторые организации еще требуют обучения. До 1 апреля мы покрываем около 550 организаций. и до 1 августа мы работаем с остальными заказчиками по всей стране. Есть у нас такая бригада быстрого реагирования.
Но вот это тоже количество, вот эти названия компаний, предприятий и организаций, и центров, ну, органов власти, они уже прописаны, да? То есть вот
да, в законе они определены как центральные органы исполнительной власти, либо те, кто раньше подпадал по закон по особенностям проведения закупок. Да, и у нас есть люди, которые выезжают постоянно, и также вы могли сегодня прочитать, наконец-то анонсировали мы наш онлайн-курс, который Министерство экономики совместно с проектом ЕС и Прометеусом разрабатывали. Еще мы немножко его дописываем, но вот он уже в ближайшее время будет доступен для всех. И кто угодно может пройти онлайн обучение.
Ну, это да. Прометеус — это, в принципе, онлайн-курсы. Да, а-ля
Курсера, да. Там, и так далее, кто знаком. То есть каждый может в онлайне научиться с особенностями законодательства, проведения торгов, особенностями мониторинга закупок в онлайне. То есть это все будет доступно, выложено.
Виктор, это касается не только государственных предприятий, да, но и частного сектора?
Нет, в настоящее время это касается исключительно государственных закупок, а государственные закупки могут осуществляться.
Но в мире переходят и в частном секторе.
В частном секторе, конечно, на электронные системы переходят. И, в принципе, реформа начиналась из частного бизнеса. Активисты Майдана, Александр Стародубцев, его коллеги, предложили онлайн-бизнес-платформам, которые организовывают торги непосредственно для бизнеса, скооперироваться для создания государственной системы электронных торгов. И такие организации, как IT-Enterprise или Prom.ua, решили проинвестировать на первом этапе, скинулись, так сказать, по 5000 долларов и разработали ту систему, которая, в принципе, функционирует и сейчас. И потом уже подсоединились доноры, это и Western NIS, и JZ, которые сегодня поддерживают много реформ в нашей стране, и дали денег на разработку системы Прозора в том виде, которым она будет с 1 апреля.
Сколько дали?
Всего система обошлась нам около 500 тысяч долларов. Это с учетом, обучения, с учетом продвижения и все остальное. Если мы сравниваем ее со стоимостью там, корейской системы, которую предлагали нам купить ровно год назад, то стоимость 10 миллионов долларов была.
Виктор, не могу не задать вам вопрос, потому что вы очень справедливо заметили, что очень мало критики в адрес Прозора, но есть одна история, за которую критикуют. Это, в частности, вот процент, да, который должен платить участник торгов, ну вот, по сути, там на управление и на вот, как бы, обеспечение работы этой системы. И, то есть, как бы, люди, которые критикуют, ну, которые видят какие-то там проблемы, да, и в сложные места, они как раз говорят, что эта система не урегулирована, здесь, возможно, какое-то поле для махинаций. Как бы вы могли ему ответить?
На самом деле, наше видение, что система сегодня построена очень правильно, потому что сегодня портал закупок tender.me.gov.ua функционирует таким образом, что каждый закупщик, по сути, обязан ему что-то заплатить для того, чтобы иметь возможность
объявить... То есть объявить... это тендер не Прозора, это тот, который
Да, это тот, который, в принципе, обязателен сейчас, да, и будет в переходном этапе функционировать до 1 августа. Вот для того, чтобы сегодня закупщику объявить там какой-то тендер, ему нужно создать платный электронный кабинет, потому что в бесплатном электронном кабинете, например, выключена функция «копировать-вставить». Ну, то есть людям просто создавали технические барьеры для того, чтобы невозможно было работать. И платили за проведение торгов заказчики. Финансировалась система либо из бюджета, ну, либо же, если финансирования не хватало, то они включали дополнительные рычаги, чтобы еще больше денег из заказчика вытащить. Концепция же сегодняшней реформы в первую очередь в том, что заказчик больше не будет ничего платить, для него этого всегда будет бесплатно. Теперь рабочие кабинеты будут очень удобны, потому что все площадки — это сервисно-ориентированные организации, клиент-ориентированные организации, и повышают юзабилити каждого там кабинета так, чтобы было удобно в первую очередь заказчику. Ну а с точки зрения финансирования разработок и портала, действительно, за подачу предложений сегодня есть плата в пилотном режиме. Это 175 гривен на торги выше 35 тысяч гривен.
Это за одноразовое участие?
За разовое участие, да, от участника. После 1 апреля это будет от 17 до 1700 гривен в зависимости от ожидаемой стоимости закупки. То есть на самые маленькие там будет 17 гривен, ну, некоторые будут бесплатные. На многомиллионные контракты это 1700 гривен. Зачем нужны эти деньги? В первую очередь, чтобы содержать сам портал, содержать саму базу, а во вторую очередь для того, чтобы мотивировать площадки, которые сегодня есть в системе, искать поставщиков. создавая конкуренцию, мы повышаем и прозрачность торгов, и снижаем коррупционную составляющую, и повышаем их эффективность. Бесплатно этого делать никто не будет.
А с 1 августа цена останется, да? То есть вот,
17 и 1700 миллионов. Да.
И вот если говорить о международном опыте, там тоже подобные системы, они вот платные для участников торгов.
Они платные, и плата у нас на самом деле намного меньше, потому что если это Грузия, то там $30 за объявление и $30 за подачу, то есть, по сути, $60. Если говорим об Австрии, то там 200 евро. То есть у нас сумма значительно ниже. Вот, ну, конечно же, мы рассчитываем, что эффективность от такой системы будет очень высокой, и сегодня она действительно подтверждает это 15% экономии от ожидаемой стоимости.
Спасибо. Ну, в общем, для тех, кто говорит, что в стране ничего не меняется, как раз вот эта вот система Прозора — такой явный пример обратного, коротко.
Да, и последнее. Зайдите на bi.prozora.org и посмотрите, как система меняется.
Спасибо, потому что вам это пригодится.
Правильный
уже
призыв.
Уже весь мир, и Украина тоже подписала в связи в рамках соглашением ассоциации с ЕС. У нас в гостях был Виктор Нестуля, старший аналитик Transparency, и мы говорили о системе госзакупок Прозора.